В эфире программа Трансмирового радио. По страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первой книги Библии «Бытие». В прошлой передаче, размышляя над 19 главой, мы видели картину гибели двух городов – Содома и Гоморры. Живший в Содоме племянник Авраама Лот был выведен из города вместе со своей женой и двумя дочерьми. Как считают специалисты, Содом и Гоморра были уничтожены бурным вулканическим извержением, подобно древней Помпеи. В 1928 году возле Содома обнаружили 50-метровый слой с большим количеством сульфата поверх него. Это был район, где много столетий назад произошло гигантское извержение вулкана из-под пластов горной породы. Предполагают, что под Содомом было гигантское нефтяное озеро, которое по необъяснимым причинам загорелось. Произошел страшный взрыв. Раскаленная сера, нефть, асфальт вылетели наружу. Как и свидетельствует Библия. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем, серу и огонь». Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом, повествует книга Бытие. В погибшем в 79 году нашей эры римском городе Помпеи были проведены археологические раскопки, проливающие свет на историю жены Лота. В затвердевших массах лавы и пепла были обнаружены полые места, которые после заполнения их гипсом оказались точными слепками погибших в результате катастрофы людей и животных. Как выразился один американский ученый, жители Помпеи превратились в некие соляные столпы, сохранив себя до нашего времени. Возможно, и жена Лотова, замедлив при бегстве из Содома, была настигнута вулканическими газами и похоронена под лавой вулкана, как в примере с Помпеей. Выражение Библии «стало соляным столпом» вероятно следует понимать так, что со временем, после ряда химических превращений, ее тело окаменело, превратившись в какую-то минеральную соль. А теперь оставим погибшие города и мысленно перенесемся в другой город, в котором происходили дальнейшие события нашего повествования. В широкой низменной долине к югу от Газы расположены развалины древнего города под названием Ум-Джерар. Предполагают, что это и есть город Герар, о котором упоминается в книге «Бытие». Во времена Авраама Герар был столицей филистимского царя Авимелеха и располагался на южной границе Хананеев. Кстати, именно от названия «Филистина» – земля, населенная филистимлянами, произошло современное название «Палестина». Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором Мак-Ги.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приглашаем вас на очередную беседу по книге «Бытие». Сегодня разговор пойдет о 20 и 21 главах. Среди остальных глав книги «Бытие» 20 глава может показаться вам такой же необходимой, как, например, «Коровье седло». Эта глава, наверное, вызовет у вас желание поскорее перевернуть страницу, потому что в ней Авраам повторяет тот же самый грех, который он уже совершал в земле египетской, когда солгал, что Сара его сестра. Повторяется все та же неприглядная история. Однако 20 глава включена в Писание по одной очень важной причине. Авраам и Сара должны освободиться и очиститься от этого греха, прежде чем они смогут обрести свое благословение, своего долгожданного сына Исаака. Позвольте вам заметить, что тоже справедливо и по отношению к нам с вами. Пока мы не покончим в своей жизни с грехом, не видать нам Божьего благословения. Я собираюсь цитировать только ключевые стихи 20 главы. В первом и втором стихах говорится: «Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром и был на время в Гераре. И сказал Авраам о Саре, жене своей: „Она сестра моя“. И послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Вот это довольно интересно. Как вы считаете, Сара была красивой? Отвечу, да. В то время Саре исполнилось почти 90 лет, но она все еще оставалась красивой. Немногие женщины столь почтенного возраста могут похвастаться тем же. Отметим также, что Авраам зашел на юг довольно далеко. Он прошел мимо Кадес-Варнии, где позже, во время исхода из Египта, сыны Израилевы возроптали, отказываясь идти в обетованную землю. Авраам дошел до Герара и там сделал то, что, по моему мнению, ему делать никак не следовало. Но из песни слов не выкинешь. Авраам опять солгал. Солгал, что Сара ему не жена, а сестра. Я хочу теперь прочитать вам признание Авраама, потому что именно оно делает эту главу такой важной. Этим признанием подчеркивается тот факт, что Авраам и Сара не могли родить Исаака, пока не очистились от своего греха. Признание Авраама мы читаем в 11 стихе 20 главы. Авраам сказал: «Я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою». Авраам говорит это царю Авимелеху, который чрезвычайно встревожен тем, что Авраам обманул его и чуть было не ввел в грех. Авраам опасался, что попал к безбожным людям. Однако оказалось, что царю Авимелеху были свойственны высокие представления о том, что такое добро и что такое зло. Авимелех придает большое значение нравственности, и, очевидно, этот человек знает Бога. Престарелый Авраам проявил себя перед Авимелехом далеко не с лучшей стороны. В следующем, 12 стихе, он оправдывается. «Да, она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась женою моею». Теперь Авраам признался во всем. Он сказал: «По правде говоря, это лишь наполовину было ложью. Сара моя сводная сестра, и она моя жена». В стихе 13 он продолжает: «Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: „Сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой“». У Авраама нет полной уверенности в Боге. Он не доверяется Богу, поэтому он с самого начала договорился с Сарой, что где бы они ни оказались, Сара будет выдавать Авраама за своего брата, если только возникнет подозрение, что его могут убить из-за нее. Авраам и Сара надеялись, что этот обман поможет им сохранить жизнь Авраама. Супруги давно заключили это маленькое соглашение, которому следовали в Египте, и теперь они еще раз вспомнили про него. От этого греха необходимо было очиститься, прежде чем Бог услышит и выполнит просьбу Авраама о неспослании сына. Исаак не родится, пока с этим грехом не будет покончено. Сколько существует христиан, которые не осудили грех в своей жизни, а в результате не могут получить в этой жизни благословения? Если бы те, кто находится во главе наших традиционных протестантских церквей, исповедались в своих грехах и покончили с греховностью в своей жизни, то я искренне верю, нас ждало бы настоящее духовное возрождение. Сейчас мы переходим к 21 главе, из которой мы узнаем, как родился Исаак. В 1 и 2 стихах этой главы говорится следующее: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог». Обратите внимание на поразительное сходство двух событий – рождения Исаака и рождения Христа. Я думаю, что рождение Исаака было ниспослано, чтобы оно стало прообразом пришествия Христа. Исаак родился точно в назначенный Богом срок. А апостол Павел говорит в 4 главе своего послания к Галатам: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В 21 главе книги «Бытие», в стихах с 3 по 7 мы читаем: «И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в 8-й день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму: Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Здесь мы находим несколько замечательных истин, на которые следует обратить внимание. Во-первых, рождение Исаака по своей природе было чудом. Оно не могло произойти естественным путем. В 4 главе послания к римлянам апостол Павел пишет, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и что утроба Сарина в омертвении. Бог сотворил жизнь из смерти, и возникновение этой жизни было чудом. Бог не хотел, чтобы сверхъестественное рождение Христа ослепило мир своей совершеннейшей новизной. Бог подготовил людей к рождению Христа, позволив Исааку родиться задолго до него столь чудесным образом. Мы также узнаем, что Бог должен был совершить чудо и с Авраамом, и с Сарой. Сами они уже не были способны родить ребенка, ведь Аврааму исполнилось 100 лет, а Саре 90. В стихе 8 мы читаем: «Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди». Малыш сначала питался молоком матери, но настал день, когда пора было отнять его от груди. Даже из этого мы можем извлечь урок. Мы читаем во 2 главе 1 послания апостола Петра: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам». Здесь можно найти иносказание «употребление новообращенного христианина младенцу». Когда вы приходите к Богу, вы жадно впитываете молоко Слова Божьего. Но наступает день, когда вы начинаете взрослеть в своей вере. Вместо того, чтобы просто прочитать 22-й Псалом или 14-ю главу Евангелия от Иоанна, как бы значительны они ни были, вы уже пробуете прочитать все Писание. Так начинается переход в возраст совершенной веры. Взрослейте, не оставайтесь все время ребенком. Помните наставление в 5 главе послания к евреям: «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным». Взрослейте и вы, друзья мои. Итак, в доме Авраама поселилась великая радость. Но в стихах 9 и 10 мы читаем: «И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком». Очевидно, появление маленького Исаака вызвало серьезные конфликты. Оказывается, Измаил, сын Авраама от египтянки Агари, начал насмехаться над Исааком. Теперь нам открывается подлинная сущность Измаила. До этого момента он казался довольно милым мальчиком. Но с появлением в семье другого ребенка Измаил показывает свое настоящее лицо. Кстати говоря, это иллюстрация того факта, что верующие имеют две сущности. До своего обращения к Богу человек обладает старой сущностью, и эта старая сущность управляет им. Он делает все, что ему хочется делать, он живет, как живется. Но жить, как живется, не всегда означает поступать самым лучшим образом. А когда он родился свыше, принял спасение, Христа, покаялся, он обрел вторую сущность. Обретение новой сущности – это всегда начало новых треволнений. Апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам о борьбе между старой и новой сущностью. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». То есть новая сущность вступает в противоборство со старой, и нередко старая сущность одерживает верх. Наступает момент, когда человеку приходится делать выбор, в согласии с которой своих сущностей жить. Он должен проявить решимость в этом вопросе, следовать ему за Господом и позволить Святому Духу наполнить его жизнь, либо и дальше жить вожделениями плоти. Для сынов Божьих третьего не дано. Сын рабыни должен быть изгнан. Именно об этом идет далее речь в книге «Бытие». Сын рабыни Агари должен быть изгнан. В стихе 11 мы читаем: «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Измаил такой же сын Авраама, как и Исаак. Исаак только что родился и еще ничего не знает о своем брате. А Измаил провел в доме Авраама достаточно много лет, он уже юноша, и Авраам сильно к нему привязан. Для Авраама очень грустно, что приходится отсылать его прочь. И здесь я должен еще раз вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Бог не принял Измаила. Бог не одобрил то, что, поторопившись, сделали Авраам и Сара. Это был грех. Бог не может одобрить грех. Итак, чтобы покончить с этой щекотливой ситуацией, Аврааму придется отослать Измаила прочь. Ведь бедная Сара больше не может выносить его насмешек. Верующий в Бога человек не может жить в согласии с обеими своими сущностями. Ему предстоит сделать выбор. Апостол Иаков говорит в своем послании: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Двоящимися мыслями объясняется нетвердость и шатание многих современных христиан. Они хотят жить в нашем мире и при этом следовать за Господом. Они становятся духовными параноиками, стараясь совместить и то, и другое. А это невозможно. У древних греков было такое состязание, когда двух лошадей ставили рядом, и наездник должен был встать левой ногой на одну лошадь, а правой на другую, после чего лошадей пускали вскачь. Что ж, это были замечательные скачки, пока обе лошади шли рядом. Так и человек, принявший Бога, обладает двумя сущностями. Одна из них – черная лошадь, а другая – белая. Все было бы прекрасно, если бы они двигались как одно целое, но они не связаны одной упряжкой. Белая лошадь устремляется в одну сторону, а черная – в другую. И когда это происходит, мы с вами должны выбирать, куда направимся мы. Либо мы будем жить согласно своей старой сущности, либо согласно новой. Именно поэтому апостол Павел и призывает нас предать себя Богу. Он пишет в 6 главе послания к римлянам: «Представьте себя и члены ваши Богу в орудие праведности». Далее в 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «То, что не по силам было закону, ослабленному плотью, может ныне завершить Дух Божий». Закон пытался управлять прежней старой сущностью человека и потерпел поражение. Ныне же Дух Божий, укрепляя новую сущность верующего, может завершить то, что никогда не удалось бы законом. В этой главе начинает раскрываться характер Измаила, сына Авраамова. Он проявляет сущность, которую унаследуют позже его потомки, враждебность и желание поднять руку на своих братьев. Такой образ этого народа сохранится на протяжении столетий. Рождение Исаака, как я уже говорил, предвосхищает собой рождение Господа нашего Иисуса Христа. Бог не захотел ошеломить человечество фактом непорочного зачатия, рождением человека от девы. Он заранее подготовил нас с помощью ряда чудес, в том числе с помощью рождения Иоанна Крестителя, рождения Самсона, а также вот этого рождения Исаака. Я хотел бы привлечь ваше внимание к удивительному сходству между рождением Исаака и рождением Господа нашего Иисуса Христа. Во-первых, как рождение Исаака, так и рождение Христа были обещаны заранее. Когда Бог за 25 лет до рождения Исаака воззвал к Аврааму в Уре Халдейском, он сказал: «Я дам тебе и Саре сына». И вот прошло 25 лет, и Бог исполнил свое обещание. Бог также сказал народу Израиля: «Дева в чреве примет и родит сына». Об этом мы читаем в 7 главе книги пророка Исаии. «Когда пришло время, и в Вифлееме родился Иисус, это было исполнением пророчества. Оба рождения произошли по Божьему обетованию». Во-вторых, в обоих случаях прошло немало времени между обетованием и его исполнением. Фактически от Божьего обетования Аврааму до рождения Исаака прошло 25 лет, а пророчество о рождении Иисуса были даны за много поколений до самого этого события. Например, Бог обещал, что Мессия будет из числа потомков Давида, а его обещание было дано за 1000 лет до Рождества Христова. В-третьих, будущее рождение ребенка было воспринято и Сарой, и Марией как невероятное и попросту невозможное событие. Вы помните, что вестники Бога посетили Авраама на своем пути в Содом и объявили о рождении Исаака. Это казалось абсолютно невозможным. Сара рассмеялась и сказала, что этого просто не может быть, в это нельзя поверить. И если уж на то пошло, то в возможности непорочного зачатия первой усомнилась сама Мария. Когда ангел принес ей весть, она сказала: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Четвертая параллель между рождением Исаака и Иисуса обнаруживается в том, что Исаак и Иисус получили имена еще до того, как родились. Аврааму и Саре было сказано, что у них родится сын, и они назовут его Исааком. А что касается Рождества Господа нашего Иисуса Христа, мы знаем, что Иисус тоже получил имя заранее. Ангел сказал Иосифу: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». В-пятых, оба рождения произошли в назначенное Богом время. Во втором стихе нашей 21 главы книги «Бытие» говорилось о том, что Сара родила Исаака в то время, о котором говорил Бог. А что касается рождения Христа, послушаем слова апостола Павла из 4 главы послания к Галатам. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». В-шестых, оба эти рождения по своей природе были чудом. Рождение Исаака было чудом, и уж тем более чудом было рождение нашего Господа. Ни один мужчина не имел отношения к его рождению. В-седьмых, и в том, и в другом случае дети становились особой радостью для отцов. Мы уже слышали, что нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, а это имя означает смех. Такое имя было дано сыну Авраама, потому что Авраам рассмеялся, когда Бог объявил, что у него будет наследник. А про Господа нашего Иисуса мы читаем в 3 главе Евангелия от Матфея, что Бог Отец произнес с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Оба рождения принесли радость. В-восьмых, оба сына были послушны своим отцам, причем готовы были даже умереть. В следующей 22 главе мы прочтем, как Авраам предложил Исаака в жертву Богу. Исаак уже не был маленьким мальчиком 8 или 9 лет. Ему к тому времени было уже за 30, но он был послушен своему отцу и с готовностью позволил связать себя как жертву. Послушание было свойственно Исааку, и уж тем более оно было присуще Господу нашему Иисусу Христу. Чудесным прообразом рождения и жизни Христа были рождение и жизнь Исаака. И, наконец, чудесное рождение Исаака – это предвосхищение Христового воскресения. Мы уже не раз вспоминали слова апостола Павла из 4 главы послания к римлянам, что Авраам не помышлял, что тело его уже омертвело, и утроба сарина в омертвении. Из смерти рождается жизнь, а это и есть воскресение. В лице Исаака мы встречаем совершенно замечательный прообраз Господа нашего Иисуса Христа.
Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о событиях, которые происходили в жизни Авраама. Во-первых, мы извлекли полезный урок из 19 главы о том, что человек, призванный Богом, должен полностью расстаться с греховностью в своей жизни. Так было с Авраамом, и только после этого в его жизни совершается долгожданное событие – рождение обетованного сына Исаака. Мы узнали также, что Исаак явился прообразом Сына Божьего, Иисуса Христа, который был рожден при непосредственном участии Бога. Точно так же, как и рождение Иисуса Христа, рождение Исаака было чудом. Как рождение Иисуса Христа, так и рождение Исаака было предсказано заранее. В обоих случаях это было исполнением обетования, причем исполнившимся далеко не сразу. Исаак получил свое имя еще до рождения. Об имени Иисус Иосиф тоже узнал заранее. И совершились эти события в точно предназначенное время. Итак, все это свидетельствует о промысле Божьем, а не о случайных событиях в истории человечества. Давайте же задумаемся над этим. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотели бы узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. Программа подготовлена в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Вы можете слушать программу «По страницам Библии» с понедельника по пятницу в 19:30. Присоединяйтесь к нам в ежедневном изучении Священного Писания в программе «По страницам Библии». Дорогие радиослушатели, напоминаем вам, что программы Трансмирового радио на волнах «Радио 1 Культура» вы можете слушать ежедневно в 17:45 и в 19:30. Программа «На круге своя» выходит в эфир с понедельника по пятницу в 17:45. В эти же дни в 19:30 слушайте программу «По страницам Библии». А наших маленьких слушателей мы приглашаем к радиоприемнику по субботам и воскресеньям в 17:45 в программе «Хочу знать Библию». Еще одна христианская программа «Свет жизни» выходит по субботам и воскресеньям в 19 часов 30 минут. Итак, до встречи в эфире!